Глория Голд. Мой ужасный тренер. Глава первая. Дьявол в кроссовках. Рязань. Сентябрь 1995 года. Воздух в спортивном зале училища Олимпийского резерва был густым, как брага из местного подпольного цеха. Едкая смесь пота, пыли с разбитого паркета и запаха безнадёги, которая висела над городом с тех пор, как закрылся завод радиозапчастей. Лика Мирская, 18 лет, стояла в планке и слушала, как за окном на улице Есенина кто-то слишком громко заводил девятку. Стекло дребезжало. Баскетбол был ее единственным билетом из этой реальности. Реальности разбитых фонарей, обшарпанных подъездов с похабными надписями на стенах и матерей, торгующих на рынке китайским тряпьем с 6 утра. Но теперь и этот ее мир рушился. Причиной был он. Новый тренер. Диего Родригес. Какой-то аргентинец, которого директору УОР посоветовали взять люди из спонсорской фирмы «Витязь». Фирма эта, как шептались, крышевала полгорода. Родригес ходил перед строем девушек в дорогих, не наших кроссовках. Все в нем было чуждым и вызывающим. И заграничные тренировочные штаны, и манера смотреть сквозь тебя, и коротко стриженные черные волосы, и эти руки, сильные, с тонкими шрамами на костяшках. Он не просто тренировал. Он инспектировал веренный ему живой товар. И товар этот, видимо, его не устраивал. «Мирская!» Голос у него был низкий, с гнусным акцентом, который резал слух, делая каждое слово отдельным ударом. «Объясни мне одно. Твой последний пас — это был жест отчаяния или попытка передать мяч в параллельную вселенную, где ты умеешь играть?» По шеренге пробежал сдавленный смех. Самый звонкий справа. Юлия Самсонова. Капитан. Дочь того самого Самсонова, у которого был самый крупный ларек на центральном рынке, и поговаривали связи покрепче, чем у мэра. Юлия смотрела на Лику с тем сладким презрением, которое может позволить себе только человек, чей папа платит за новую форму всей команде и жертвует на ремонт спортзала. Лика чувствовала, как жар от щек поднимается к вискам. Она уперлась взглядом в трещину на паркете, по которой когда-то прошелся чей-то каблук. «Я пасовала на Самсонову», — сквозь зубы выдавила она. Но, видимо, ее внимание в тот момент было приковано к трибунам. «Там, наверное, сидел кто-то важный. Из Витязя, может?» Смешки стихли. Диего перестал ходить. Он подошел так близко, что Лика увидела его кроссовки. Белые, с какими-то непонятными буквами. Наверное, Adidas или Nike. Такие в Рязани можно было достать только по блату или за бешеные деньги в только что открывшемся московском магазине. Он медленно опустился на корточки. Его лицо оказалось на уровне ее. Он пах не потом и не спортзалом. Он пах дорогим мылом, импортными сигаретами, Marlboro и чем-то еще. Резким. Мужским. Как одеколон «Шипр», который носили только новые русские и бандиты. «Остроумно», — тихо сказал он так, что слышно было только ей. «У тебя язык как бритва. Жаль, что руки как тряпки. Но это исправимо». Он поднялся, и его тень снова накрыла ее. «Держи планку еще 10 минут. Остальные свободны завтра в 7. Кто опоздает, будет мыть полы во всем Уоре. А после тренировки кросс до Оки и обратно. Всем». Девушки не сразу двинулись с места. Потом зашаркали кроссовками и зазвенели молнии на спортивных сумках. Лика осталась одна. Нет, не одна. Он остался. Он отошел к скамейке, сел, закурил. Курить в спортзале было запрещено, но правила, видимо, были не для него. Она чувствовала его взгляд на своей спине, на дрожащих от напряжения руках. Каждая секунда была пыткой. Она слышала, как за окном снова взревел мотор, потом резко затормозил, хлопнула дверца, крики, потом выстрел. Нет, скорее всего, хлопок глушителя или петарда. В 90-е уже перестали различать. Через 10 минут он хлопнул в ладоши. «Все, иди!» Она не сразу смогла пошевелиться. Когда поднялась, мир поплыл перед глазами. Он все еще сидел и курил, глядя в зарешеченное окно. «Вы приехали из Аргентины?» Неожиданно для себя спросила Лика. Она ненавидела его, но пустота после адской нагрузки требовала чем-то заполниться. Хоть словом. Он медленно повернул голову. В его глазах не было ни злости, ни насмешки. Была усталость, такая же глубокая, как трещины в асфальте на их улице. «Из многих мест», — коротко ответил он. «Иди переодевайся и не светись на улице одна. Уже темнеет».
«Я не маленькая», — буркнула Лика.
«Именно потому и говорю». Он бросил окурок на пол и раздавил его подошвой. «В этом городе маленьких просто не замечают. А таких, как ты...» Он не договорил, махнул рукой. «Иди». В раздевалке было пусто, но на ее шкафчике уже красовалась свежая, еще пахнущая краской надпись. «Шлюха аргентинская». Маркер лежал рядом. Лика стиснула зубы. «Юлия?» «Конечно». Она быстренько переоделась в потрепанные джинсы и толстовку, вышла через черный ход. Вечерело. У подъезда Уора, как всегда, толпились парни на москвичах и жигулях, курили, громко смеялись. Кто-то крикнул ей вслед. «Эй, баскетболистка, куда спешишь? Скрасим жизнь!» Лика натянула капюшон и ускорила шаг. Она жила в районе Приокского, пятиэтажке хрущобе. Путь лежал через пустыри гаражные кооперативы, самые жуткие места в городе. Она уже привыкла, но сегодня щемило внутри. Не от страха, от чего-то другого. От его слов. Таких, как ты. От его взгляда. От понимания, что этот аргентинец в кроссовках за $100 видел что-то в ней, что не видел больше никто. И это что-то, казалось, было ему нужно. Но зачем? Она не заметила, как с пустыря к ней начали приближаться две тени. Мужские, крупные. Лика инстинктивно свернула в проход между гаражами, почти побежала. За спиной послышались ускоряющиеся шаги.
«Девка, стой! Поговорить надо!»
Сердце ёкнуло. Она вжалась в стену гаража, нащупывая в кармане ключи, чтобы зажать между пальцами. Глупая девичья уловка. И тут с другого конца прохода раздался резкий и знакомый голос.
«Лика! Быстро сюда!»
Она обернулась. В слабом свете уцелевшего фонаря стоял Диего. Он был без куртки, в одной черной водолазке, и в руке у него, непринужденно опущенный вдоль бедра, поблескивал какой-то металлический предмет. Не пистолет, слишком короткий. Кастет?
«Я сказал, быстрее!» —
крикнул он уже жестче. Лика рванула к нему. Мимо пронеслась, задыхаясь. Он шагнул вперед, заслонив ее с собой, и сказал... что-то тем двоим на таком странном ломаном русском с матерными оборотами, что те замедлились.
«Свои?»
— услышала Лика хриплый вопрос одного.
«Не твое дело!» — холодно отрезал Диего. «Иди своей дорогой и больше не шарься тут. Место занято!»
Мужчины что-то пробурчали и отступили, растворившись в темноте. Диего повернулся к Лике, его лицо в полумраке казалось каменным.
«Я же сказал, не светись. Этот район не для прогулок, особенно сейчас.
— А вы что тут делаете? — выдохнула Лика, все еще не веря, что это не сон.
— Свои дела. Он взял ее за локоть крепко, почти больно. — Провожу до твоего дома, и с завтрашнего дня никаких прогулок после тренировок. Будешь ждать, пока я не закончу дела и пойдешь со мной. — Понятно?
Он не спрашивал, он приказывал, и в его тоне было что-то нетерпящее возражений. Что-то, что не шло от тренерских полномочий, а от какого-то иного темного знания о том, как устроен этот город.
«Понятно», — кивнула Лика.
Они шли молча. Он шел чуть впереди, его взгляд постоянно скользил по темным дворам, подъездам, остановившимся машинам. Он вел себя как телохранитель или как хозяин территории. Лика смотрела на его широкую спину и понимала, что ненависть ее куда-то ушла. Ее место занял леденящий ужас и жгучее любопытство. Кто он? И почему он появился именно сейчас, когда в городе начали пропадать девушки? Две за последний месяц. Одна гимнастка из соседнего спорткомплекса. Просто не вышла с тренировки. И теперь он, этот загадочный аргентинец, провожает ее, Лику Мирскую, домой как драгоценную ношу. Или как приманку. Он остановился у ее подъезда. В окне на пятом этаже горел свет, мама вернулась с рынка.
«Заходи!» — бросил он, оглядывая двор. «И запомни, что бы ни случилось, никуда не ходи одна. Особенно с малознакомыми. Даже если это кажется безопасно. Особенно тогда».
«Это из-за пропавших?» — спросила Лика, замирая на первой ступеньке. Он посмотрел на нее. В свете тусклой лампочки в подъезде его золотистые глаза были пустыми и бездонными, как два дула.
«Из-за всего, Чика. Этот город, он сейчас перемалывает слабых. Таких, как ты, он либо сломает, либо сделает железными. Я здесь для того, чтобы случилось второе. Но для этого ты должна слушаться. Беспрекословно».
Он развернулся и пошел прочь, не попрощавшись. Лика смотрела, как его фигура растворяется в осенней рязанской тьме, и понимала, что ее жизнь только что разделилась на до и после. До встречи с этим человеком и после. А что будет после? Она боялась даже предположить. Глава вторая. Цена доверия. Домой Лика поднималась по темной лестнице, пахнущей кошачьей мочой и жареной картошкой, и пыталась осмыслить тот хаос, что бушевал у нее внутри. Страх от нападения в гаражах смешивался с нелепой гордостью. Он, Диего Родригес, пришел ее защищать. А еще с леденящим душу вопросом, откуда он знал, где она окажется. Следил? В квартире горел свет и пахло пережаренным подсолнечным маслом. Мама, Алла Сергеевна, сидела на кухне с пачкой сигарет Ява и считала выручку, разложив мятые купюры и звенящую мелочь по клеенке стола. «Опоздала?» — бросила она, не глядя. Ее лицо, когда-то красивое, теперь было обвисшим от усталости и вечного недовольства. «Опять этот ваш баскетбол! Хоть бы стипендию нормальную платили! А то одни убытки на тебя!» Лика промолчала. Прошла в свою комнатку за куток, отгороженную шифоньером. Она не стала рассказывать про мужчин в гаражах. Мама бы либо не поверила, либо начала бы истерить, а потом пошла бы разбираться к директору УОР, что было бы позорно и бесполезно. Она села на кровать и уставилась в темноту за окном. Перед глазами стояло его лицо в свете подъездной лампочки. «Таких, как ты». Что он имел в виду? Утром едва светало. Лика уже была в спортзале, она пришла первой даже до сторожа. Включила освещение,
Несколько ламп дневного света мигнули и зажглись, отбрасывая прозрачное сиреневое сияние на пустой паркет. Она начала разминку сама, без команды, без его приказов. Надо было стать сильнее, быстрее, неуязвимее. Через полчаса начали подтягиваться другие. Юлия Самсонова вошла не одна. С ней были две ее постоянные прихлебательницы — Лена и Света. Все в новых одинаковых спортивных костюмах, вероятно, папиного импорта. Юля увидела Лику, одну на площадке, сладко улыбаясь.
«Ой, наша звездочка уже здесь?»
Голос ее звенел фальшивой нежностью.
«Готовится к индивидуальному занятию или ночевала тут?»
«Отстань, Юля», — тихо сказала Лика, не прекращая растяжку.
«Ага, вижу, настроение не к черту».
Юля подошла ближе. Ее духи и красная Москва перебивали запах пота.
«Слушай, а правда, что вчера тебя твой аргентинец провожал? Видели? Из окон общежития. Так нежно под ручку вел. Уже дошло до ручек? Он умеет по-русски хоть что-то сказать, кроме команд? Может, учишь его? Наливаешь чай, поправляешь подушку?
Самсонова!»
Раздался резкий, как щелчок кнута, голос. Диего стоял в дверях зала, он был в том же черном тренировочном костюме. Лицо — непроницаемая маска.
10 кругов бегом за сплетни на тренировке!»
Юлия замерла, и ее улыбка сползла с лица.
«Но, тренер, я же просто...»
20!
— холодно отрезал он.
«Или 30!»
Юлия, покраснев, рывком бросила свою сумку и побежала по дорожке вокруг зала. Лена и Света потупили взгляды. Диего подошел к центру, его взгляд скользнул по Лике, но не задержался. Казалось, вчерашнего разговора и той темной улицы не было. Тренировка в тот день была особенно жесткой. Диего гонял их до седьмого пота, как будто торопился что-то в них вложить, вбить. Он мало говорил, только отдавал короткие команды, поправлял стойку, жесткими руками ставил локти, направлял движение. Когда его пальцы касались кожи Лики, она вздрагивала от неожиданности и от того странного разряда, что проходил по коже. Он не обращал на это внимания. Казалось, он воспринимал их как механизмы, которые нужно настроить. После тренировки, когда все выжатые, как лимоны, поплелись в душ, он остановил Лику.
«Ты останешься. Нужно поработать над броском».
Лика почувствовала, как на нее уставились десятки глаз. Юля, проходя, ядовито прошипела.
«Ну, началось. Удачи, звездочка».
Зал опустел. Диего подошел к ней с мячом.
«Твой бросок со средней дистанции, он слишком высокий. Тратишь силы. Враг должен видеть мяч меньше секунды перед тем, как он окажется в кольце. Покажи!»
Она показала. Раз, другой, третий. Он стоял сзади, наблюдал молча. Потом внезапно шагнул вплотную, обхватил ее руками, положив свои ладони поверх ее рук, держащих мяч.
«Вот так, локти ниже, запястье работает так».
Он скорректировал ее положение своим телом. Она оказалась почти в его объятиях. Ее спина чувствовала тепло его груди, и его дыхание касалось ее мокрых у виска волос. Лика застыла, сердце колотилось где-то в горле.
— Не зажимайся!
— сказал он тихо. Его губы были совсем рядом с ее ухом.
— Расслабься. Это просто механика, физика. «Дыши!»
Она вздохнула, пахнущий им воздух, и бросила. Мяч, описав более плоскую, чем обычно, дугу, чисто прошел сквозь кольцо, даже не задев дужки.
«Видишь?»
Он отпустил ее, отступил на шаг. Его лицо по-прежнему было серьезным, но в глазах мелькнуло что-то вроде удовлетворения.
«Так, теперь сама. 10 раз из этой точки!»
Он отошел к скамейке, сел, снова закурил. Лика старалась повторять движение, ловя в памяти ощущение его рук на своих. Мяч летел точнее.